радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, все те, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена Победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Как у нас полагается, в начале каждой программы мы презентуем ее тему. Вот тема сегодняшнего разговора у меня в руках. Это вот эта книга под названием таким достаточно странно, из двух слов состоящие, странно сочетающихся между собой, как, впрочем, и название серии. Так вот, книга называется, я телезрителям ее покажу, «Мода и фашизм», а сама серия, в которой вышла эта книга, называется «Элегантная диктатура». Телезрители увидели автора этой книги, а я для радиослушателей я его назову. Это Андрей Васильченко, который у нас в студии.
Добрый вечер.
Здравствуйте, я с удовольствием его приветствую. Не первый раз вы у нас на программе.
Нет.
Хотя Андрею, может быть, труднее, чем кому бы то ни было. Он не москвич, приезжает к нам, правда, недалеко, из Ярославля.
Ну, да? Фактически дальнее Подмосковье, я же так.
Ну, да. И вот об этой книге и об этой, на эту тему мы вам сегодня предлагаем обсудить. Это довольно интересная тема, неожиданная. Но перед тем, как мы будем говорить именно о моде, Андрей, я бы хотел вот вас спросить, что за такое парадоксальное, я бы сказал, опять же, сочетание двух слов, я имею в виду название всей этой серии, «Элегантная диктатура». Кстати говоря, издательство «Вече» выпускает.
Большое спасибо, что они взяли за этот проект. Почему «Элегантная диктатура»? Меня многое спрашивают, не слишком ли провокационное название. Потому надо пояснить, это не постмодернистская какая-то игра слов или там каких-то смыслов. Это все достаточно четко, предельно просто, надо пояснить. Традиционное тоталитарное общество, оно базируется, вообще тоталитарная диктатура базируется на двух принципах. Это террор и манипуляция в классическом, то есть это принцип кнута и пряника. Вот все, что касается кнута, у нас за прошедшие, ну, скажем так, 50, 60, 70 лет достаточно неплохо изучено, основательно, задокументировано. Понятно, что фашистский террор, то есть пояснять не надо. А вот все, что касается манипуляций, вот того самого пряника, ведь нацисты, они пришли к власти не путем вооруженных действий, не путем захвата власти, как они любили говорить. Они пришли вполне парламентским путем, убедили избирателей, и, в принципе, диктатура-то пала не из-за внутренних противоречий, она пала под ударами союзников. То есть, несмотря на все слабости, которые у нее были внутренние, она все-таки могла как-то манипулировать и концентрировать, управлять некоторой частью германского населения. Вот про этот пряник, вот про систему этих манипуляций, частью которой является культура, у меня в последнее время очень большой интерес именно к социально-культурным вопросам, вот и посвящена эта серия, которая получила, ну вот на первый взгляд, такое провокационное название «Элегантная диктатура». То есть это не жесткая диктатура, манипуляции, которые происходят исподволи, которые даже в некотором моменте не обладают некой социальной привлекательностью, что, собственно, приводит
национал-то, да. До сих пор, хотя это вроде в Германии даже запрещено об этом говорить и писать, я помню, относительно недавно одна журналистка даже там попала под огонь критики за то, что она где-то написала, что социальная политика нацистов, она была достаточно эффективной. Но это, в общем-то, известно, что, да, что это не культура, а просто чисто социальная, я имею в виду.
Ну, если это вообще диктатура, если это не какая-то восточная деспотия, там, не какой-нибудь Полпот там, с кровавыми гетокомбами, там, где-то миллионы трупов, она вообще должна базироваться именно на сложной системе управления, которая не исключает ничего, ни создание социальной привлекательности, не исключает террора. То есть там используются все средства. И тут даже есть некие такие персонали, то есть если террор – это Гиммлер, вне всякого сомнения, то вот этот миф о социальной привлекательности, его активно формировал доктор Геббельс. Да. И вот с модой он связан был очень плотно, хотя не даже он один-единственный.
Даже с модой.
Да.
Ну, хорошо. Тогда о моде. Перед тем, как мы все-таки заговорим о моде, плюс 7985-970-45-45, я напомню этот номер, по которому можете присылать ваши смски, аккаунт Twitter на вызвание. Это каналы связи с нашей студией и с нашим сегодняшним собеседником, с моим сегодняшним собеседником, напомню, историк, писатель Андрей Васильченко. Андрей, значит, «Мода и фашизм» называется книга. Понятно, о чем. Скажите мне, пожалуйста, вот такие крупные повороты, что ли, да, в социальном строе, в социально-политическом, в общественно-политическом режиме в той или иной стране, они как, не знаю, странно, не странно, но они действительно сопровождаются и переменами в моде, да. 17-й год, октябрь 17-го года в России, так сказать, так называемая пролетарская революция, да, она повлекла за собой изменения в моде, да, некие элементы такого пролетаризма появились, да, хотя бы там косынки там у женщин.
Кожаные
там,
куртки.
Кожаные куртки.
Причем не, да, только у мужчин.
Да, и у женщин,
у женщин тоже.
Да? Такая маскулинизация, я бы сказал, женщин, да, такие они, ну и так далее, и тому подобное. 33-й год в Германии. Нацизм, как-то вот новая нацистская идеология, которая стала господствующей в немецком обществе, она отразилась как-то вот в этой сфере жизни?
Да, несомненно. Ну, во-первых, если говорить, допустим, о моде 20-х, она была ярко представлена такими тенденциями, как эмансипация женщин. И в итоге... Ну, вообще во всей Европе, то есть, угу, там, ну, все-таки, если мы говорим про национал-социалистическую диктатуру, то лучше говорить все-таки о Германии. Дело в том, что если говорить о фашизме в целом, то были подобные тенденции и в Италии, но их просто свернули гораздо раньше, поскольку Муссолини в 22-м году пришел, а Гитлер только в 33-м к власти. Очень раздражало вот все около фашистские движения, национал-социалистическое движение, образ эмансипированной женщины, который в моде проявился в образе девочки-сорванца, так называемый гарсон, или по-итальянски маскиетта, то есть по-разному. Это короткая гофрированная стрижка, очень максимальное количество заимствованных из мужского гардероба вещей. Даже женская мода вот периода 20-х годов, брюки. Кстати, с брюками очень долго боролись и итальянские фашисты, и германские нацисты в женской моде. Их легализовали только в годы войны. Потому что достаточно очень сложно было обеспечить как бы моду и повседневную, и рабочую, и создавался некий универсальный тип моды, который можно было применять и на работе, и в повседневности, и только тогда легализовали брюки как основную часть женской моды. Вообще, вот этот перелом, такой некий, такой, скажем так, условно-националистический поворот, он характеризовался в первую очередь тем, что пытались навязать женщине такой антимодернистский образ. То есть, в первую очередь, женщина – это мать, в первую – это...
Тариха.
Да, 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 кайзер, кирхе, там, кюхе, там, кюхе, ну, там еще, да, 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 да. Собственно говоря, домохозяйка, поэтому
там
есть...
консервативные, да?
Да, это не изобретение нацистов было совершенно. Этот образ существовал и в кайзеровской Германии, просто вот период Веймарской республики, он способствовал его кристаллизации. То есть была попытка возвращения некой женственности. И вот существует очень большой миф о том, что Германия, была представлена германская мода, это такая эпоха галифе. Если в части мужчин, то да. Если в части женщин, то нет. Тут, как ни странно, пропагандистские мифы, которые навязывала нацистская Германия, оказались более живучими, нежели сама нацистская Германия. Когда мы говорим о женщине в Третьем Рейхе, то почему-то представляем вот такую Гретхен с косичками, без помады, не курящую, там, в простом платье или в униформе в какой-то, безотносительно там, союза немецких девушек или какой-то партийной структуры. На самом деле это было представлено, ну, в минимальной степени. И у женщин вообще, несмотря на любые политические режимы, никогда не отбить желание быть красивыми, использовать косметику, там, духи, прочее, прочее.
Извините, я вот здесь перебью, Андрей, потому что те, кто найдет эту книгу, я не знаю, можно ли ее еще купить, но я просто хочу сказать, что здесь огромное количество иллюстраций, что очень ценно, потому что мода, конечно, описанная просто словами, это недостаточно, да, нужно на это посмотреть.
Да, все-таки показать. Есть,
потрясающе интересные, конечно, фотографии того времени, и показана, собственно говоря, и немецкая женщина того времени, ну, не знаю, там, первая попавшаяся.
Ну, это из журнала «Сигнал» такая, да, это такая вот, модная. Так,
просто, еще раз повторю, очень интересно именно смотреть еще и на эти образы визуальные.
Многие видели, у меня знакомые, и они поражались, насколько в некоторых случаях реальность, как они ее себе представляли, то есть миф, и реальность расходились. То есть они моду в Третьем Рейхе представляли совсем по-другому. Но это не значит, что в идеологии не было определенных перекосов. На самом деле нацистская верхушка, она не была единой. Во-первых, существовали так называемая борьба компетенций, борьба всех против вся, то есть каждый пытался. А во-вторых, существовало два течения. Это догматики и условно, я не знаю, скажем так, прагматики. То есть, допустим, к прагматикам относился Геббельс, один из них. Он вообще по нацистской версии считался едва ли не либералом. То есть, такой он был... Догматиком, конечно, был Розенберг. И тут надо учитывать, что взгляды были немножечко различны. Геббельс ни в коем случае не хотел, чтобы женщины отказывались от косметики, от красивых нарядов. Он даже говорил, что в конце концов, а зачем мы устраиваем всю эту революцию, зачем это, если не для того, чтобы люди пытались жить в роскоши. Догматики, наоборот, там Розенберг и же с ним, там Гертруда Шольц, Клинк, это возглавлявшая женскую организацию национал-социалистическую, они требовали, что вот не курит, не пользуется косметикой.
Чистая немецкая
женщина. Да, занимается спортом, ходит в простой
комсомол,
одежде.
Комсомол, красавица, в общем, все.
Ну, там даже красота по-специфически понималась. И вот происходила такая негласная борьба между этими двумя тенденциями. И, естественно, верх в любом случае брали те, кто условно прагматики либералы, ну, в кавычках либералы, типа Геббельса, потому что они могли в любом случае рассчитывать на поддержку женской части.
Андрей, а была попытка и, может быть, удавшаяся какой-то, как бы это сказать, военизации, что ли, в моде, да? Война и вообще вот эта вот милитаризация общества, она как-то отразилась в этом?
Несомненно. Причем да. Не только в Германии. Вот начну хотя бы с названия цветов, потому что есть некие...
Хаки, да?
Ну, там есть некие условные, допустим, там коричневый кубинский он употребляется, там, допустим, там английская серая и так далее, и так далее. Этот во всех странах, принимавших, ну, почти во всех, и в Германии, они начали получать свои названия. Допустим, коричневый кубинский в Германии стал называться штурмовик. Ну, понятно, по коричневой форме штурмовиков. Серый, который традиционно назывался английский серый, он стал называться стальной шлем. Приблизительно аналогичные тенденции происходили и во Франции. То есть, военизацию моды можно было наблюдать везде. Но если...
Во Франции, в оккупированной Франции?
Нет, до оккупации, то есть периода 39-го, лета 40-го, пока еще Германия не навязала, не победила, да, то есть пока Франция не капитулировала, да, значит. Но если в Германии это была попытка втянуть женщин в систему военного производства, и неизбежно с этим связано, что им надо было новая форма, а не какие-то приспособления, то во Франции, как законодательница мод, военная тема была втянута именно вот на уровне там пре-де-порте, то есть на уровне показов. Яркий пример, допустим, очень популярный, вначале был он практический прибор, это противогаз. И они ходили вот с этими такими вытянутыми как это, футлярами для противогаза, потому что очень боялись германских газовых атак. Но потом противогаз стал некой, во Франции, еще раз подчеркну, некой культовой вещью от моды. Стали появляться тюбики для помады в виде противогазов, флакончики для духов в виде противогазов, потом сумки начали появляться в овальной форме вот этих противогазных, как бы, то есть стали обыгрываться модой. Срочно вошли в моду фески, треуголки, кивера. На женской одежде, показываем на высоких показах, стали появляться эполеты. Там
Да-да-да, я слышал.
Ну, допустим, там французский, если не ошибаюсь, это, по-моему, Люсьен Леонг сделал специальный такой бронезащитный такого цвета, какого-то такой вот с накидками. Это было очень популярно.
Ну, вот смотрите, с одной стороны, процесс такой военизации, да, моды, а с другой стороны, военное время не диктовало ли всем участвующим, собственно говоря, в военных действиях странам и сторонам отказ от роскоши?
Тут мы можем наблюдать две, опять же, во многом противопоставленные тенденции. Германия публично заявлено, особенно после того, как в 1943 году Геббельс объявил о курсе на тотальную войну. Ну, что такое тотальная война? То есть, все для фронта, все для победы. Uh-huh. Потому что до этого нам немцы пытались жить как бы и масло, и пушки. То есть, тут все. Только пушки, никакого масла. То есть был призыв воздержаться, быть в более сдержанными в моде, в стиле. Были некоторые запреты. И с этим связаны, допустим, интересные моменты. То есть в свете того, что происходила экономия средств, в том числе материи, стали очень популярными короткие юбки. Не в силу каких-то там привлекательностей и прочее. То есть девушка в короткой юбке в Германии считалась символом патриотизма. Она экономит за счет отреза, а те, кто носит длинные юбки, это упадническое влияние Запада, это непотребное поведение. Хотя на самом деле двойная мораль существовала. Да-да-да. Они же лишние метры ткани, которые мог бы пойти на форму куда-то там, а они вот так это. Были призывы не носить длинные прически, потому что считалось, что за короткой прической ухаживать проще, а девушка с длинными волосами – это сплошное расточительство мыла там, и сопутствующих моющих средств. Это Германия. Если говорить о Франции, допустим, как уже в оккупированный период, то там можно было наблюдать диаметрально противоположную тенденцию. Там модельеры вызывающе делали откровенные роскошные наряды, хотя и критика со стороны вишистов, она раздавала. Но вот эти модельеры, там, допустим, там, начинавшие тогда Кристиан Диор, Люсьен Левон, которого я упоминал, Мэгги Руф, ну и там и так далее, их много.
Шанель уже работала,
да, но она так воздерживалась, крутила роман с дипломатом немецким, за что ей потом очень серьезно досталось. Но
там отдельная история.
Да, это долго.
Я когда-то занимался, она же там пыталась сепаратный мир.
Ну, французы потом не поняли этого юмора. Да, да. Значит,
ее выслали из Франции, кстати.
Ну, после войны. Швейцария.
Швейцария,
да, она
до говорила, начала 50-х
ну,
годов.
Она цинично сказала, что мне плевать, что вы о мне думаете, я о вас не думаю вообще. И также там фразу по поводу дипломата, что я для того, чтобы оказаться в постели, у него документов не спрашивал.
Более того, она очень дружила с Шелленбергом.
И, не только с ним.
Да, и он получил, по-моему, 4 года на Нюрнбергском процессе, и он тоже поселился в Швейцарии после того, как он вышел из тюрьмы, и он жил там совершенно в нищете, и она его на свои деньги похоронила в Швейцарии.
Ну,
это уже...
Да, о тем, что Коко Шанель в 1939 году снарядила там, по-моему, 1,5 эскадрона только своими вещами, почему-то там забыли. Но вот, возвращаясь к показам мод, были вызывающие. Почему? Потому что французы пытались вот этим вызывающим действием показать, выразить некий акт сопротивления. Дело в том, что немецкая сторона, оккупационные власти, пытались всячески закрыть парижскую моду. Собственно, это была большая тенденция, что для Италии, что для Германии. Борьба с культурной гегемонией Парижа в вопросах моды. Это просто красной нитью, что у итальянцев проходило, что у немцев. Но тут были разные методы. Муссолини пытался создать некую экономическую подоснову. Ведь, собственно, итальянская мода, которая вдруг, как черт из табакерки, выскочила в 50-е годы в Милане, она ведь имела корни именно... именно в Муссолини, который пытался обеспечить за счет автаркии, то есть режима полной независимости страны, собственную моду и отказаться от французов. Немцы использовали не экономические средства, а политические. Они хотели, закрыть всю парижскую моду, модельеров вывести либо в Вену, либо во Франкфурт, либо в Берлин, и вот
заставить работать на себя.
За себя подчинить себе крупные бренды, которые существовали в вопросах моды. И поэтому французы пытались вот этими шикарными показами выразить некое свое сопротивление, как они, по крайней мере, говорили потом уже, чтобы показать, что французская мода жива и Париж жив.
Ну, Коко Шанель, она устроила действительно показ вот трехцветный, в трех цветах, красный, белый, синий, для того, чтобы показать такой
патриотизм. француженка.
Она француженка.
Но там были некоторые другие сокрытые смыслы, там, допустим, использование V-образного, то есть от Виктория выступа, что обозначало Виктория, но тут можно было использовать подвояки. Многие, вообще, мода можно было использовать как некий условный знак. Вот в Австрии, насколько у меня были свидетельства, использование шляпки с образом Мадонны или, допустим, с австрийской серебряной моделью, монетой такой, вот такой небольшой, оно обозначало, что человек придерживается неких уэльских взглядов на предмет возвращения Австрии независимости и возвращения Габсбургов на престол. Ну, такой консервативный вариант антифашизма. И там вот...
Монархический антифашизм.
Да-да-да-да-да. Там были очень громкие дела. Ну, у австрийцев всегда было очень сложно в взаимоотношениях с немцем. То полная дружба, то полное непонимание. Там это отдельная тема для разговора. Были мода, скажем так, американизированная. Вот часто упоминают свинг-югенд. Был даже фильм такой американский, у нас, по-моему, в прокате не шел, я его видел там на английском языке. На самом деле, свинг-югенд, это молодежь, танцующая свинг, она для Гамбурга была весьма характерна, это частный случай так называемых швурфов. Швурфы – это, по-русски говоря, стиляги, то есть праздношатающаяся молодежь, но вот они своим праздношатанием, своим подражанием английским образцам как бы показывали презрение к режиму. Но не стоит преувеличивать политическую составляющую, это была скорее эстетически бытовая составляющая, то есть не надо там видеть какого-то глубокого подспудного антифашизма. Даже вот у свинг-югенда, который это вскрылся в 1944 году, он, этот антифашизм был вызван в 1943-1944 только тем, что их преследовали. То есть это такая как бы ответная реакция. Изначально это, конечно, было просто стремление к досугу, к развлечениям. Вот. Поэтому мода могла быть политическим явлением как за режим, так и против режима.
Андрей, сейчас вот до перерыва еще, может быть, успеем еще один вопрос. Как управлялись эти процессы? Я имею в виду в Германии, в Третьем Рейхе.
На самом деле там была очень сложная система. Сложная почему? Потому что не было единого центра моды в Германии. На это звание, то есть такой центр германской моды, претендовало три города. Берлин, естественно, где, собственно говоря, крупное пошивочное ателье и дома моды существовали еще с незапамятных времен и никуда не девались в Веймарскую республику, и никуда не исчезли, когда нацисты пришли к власти. На роль модного центра претендовал Франкфурт на Майне. Не безуспешно, но там как бы были свои «но». И на центр моды после 1938 года имперский такого значения претендовала Вена. Потому что венская мода, она была таким своеобразным нарицателем, символом уточенности, стремления к чему-то новому, то есть не совсем тяжеловесное. Во всех этих городах существовали управления моды, так называемые моды-амты. В Берлине фактическое управление этим управлением моды, такая тавтология, управление этим моды-антом осуществовала Магда Геббельс, поэтому, собственно, Франкфурт и не стал модной столицей Рейха.
Административный ресурс.
Да, потому что через супруга всячески поддерживались берлинское начинание. А вообще там очень было сложно, кто только не вмешивался в эти вопросы. Я думаю, это уже, наверное, потом.
Мы сейчас, да, мы прервемся, вы правильно посмотрели на время. У нас сейчас несколько минут перерыва, после чего мы продолжим программу «Цена Победы» с Андреем Васильченко.
Программа «Цена Победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Еще раз здравствуйте. Приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас сегодня историк Андрей Васильченко. И говорим мы о моде. О моде
периода диктатуры.
Войны, периода диктатуры, периода нацистской диктатуры.
Ну, не только итальянской, но там она в периоде оккупации Франции. Это большой комплекс как бы вопросов, которые затрагивают.
30-е годы.
30-е годы, да.
30-е годы, ну и все-таки годы войны тоже.
Да? 30-е и 40-е.
Да, мы все-таки это тоже захватываем. Андрей, давайте немножко на вопросы поотвечаем, их довольно много. Ну вот, например, мода указывала, кому что носить, исходя из национальности. Ну, например, то, что можно было носить арийцу, то нельзя было носить поляку. Ну, это как такое предположение. Алтит из Пензы. Ну, я не думаю, что вряд ли это.
Но там такого не было. Просто, скажем мода, так, мода, все, кто не попадал под арийский параграф, они были вообще ограничены в средствах. А уж про моду и вообще говорить не приходилось. Да.
Были в Германии модельеры, подобные Коко Шанель? Ну, я так понимаю, такого масштаба, видимо, Дмитрий спрашивает.
Ну, я не знаю, насколько они были известны. Допустим, была очень неплохая модельер во Франкфурте. Ну, там я не буду называть, но она не добилась всемирного успеха, потому что ее мод, вот ее разработки какие-то слишком возвышены, а там была на первую это практичность ставилась.
Ну, вот вы сказали в первой части, это я уже от себя спрашиваю, что все-таки французов, они, французских модельеров они вывозили, да, и
пытались.
И пытались заставить работать на себя. Да. Но все-таки кого-то заставили.
Ну, формально, во-первых, еще во времена Третьей Республики возник синдикат высокой моды, который возглавлял упоминавшийся Люсьен Лелонг. Они во Франции. Они формально его принудили к сотрудничеству. Но сотрудничество, он сказал, что если вы вывезете хоть одного модельера, есть парижская мода, и она может быть только в Париже. Все, что вне Парижа, это уже не парижская мода. Но там посчитали, что на первый этап достаточно этого сотрудничества, пытались его возить в Вену, но там, собственно говоря, крупные не пострадали. Модельеры такие выдающиеся. Хотя некоторые закройщицы, конечно, были вывезены. То есть это не, несомненно.
Вот тоже интересно, Борис, вопрос. Возникали ли во время войны проблемы с поставками материалов для производства модной одежды? Например, там хлопка, шерсти, не только в Германии.
Конечно, возникали. Это было вполне естественно. Более того, во время войны 43-го вообще высокая мода была запрещена Геббельсом, то есть как таковой, а в 44-м она вообще прекратила слово «мода» существование. В 43-м даже было рекомендовано не употреблять слово «мода», а словосочетание, но если на русский переводить, это было обусловленное ведением военных действий, оформление одежды. Такое сложное, но мода предпочитали, чтобы не раздражать. А уже, наверное, с 39-го или 40-го огромное количество в гражданской моде, в гражданской, еще раз подчеркиваю, не в стратегических военных целях, там, в униформе и прочее, в гражданской моде, широко использовались эрзацы. То есть дело дошло до того, что начали изготавливаться ботинки на деревянной подошве, такие разновидности сабо. Нечто подобное можно было наблюдать, кстати, и во Франции. Не хватало кожи катастрофически. Сначала вводились специальные квитанции, по которым можно было покупать некоторые вещи, но потом ввелись так называемые платяные карточки, имперские платяные карточки, по которым можно было закупать на некоторую такую бальную систему, там было 100 баллов, на год рассчитано, можно было приобретать некоторые вещи или отрезы. И вот в этой связи возникает очень такой интересный момент. 100 баллов – это очень мало было. Допустим, костюм серьезный шерстяной оценивался в 60 баллов. И поэтому было выгоднее покупать отрезы тканей и делать из них какие-то вещи. Поэтому вот именно в Германии возникла в годы войны тенденция делать одежду из нескольких кусков тканей, как-то приспосабливать, потому что больших отрезов не было, а покупали по несколько мелких, и была отдельная тенденция переделка из старых вещей, и как-то вот пытались за этим следить, были целые рекомендации, там досуговые организации, женские организации, Геббельс за этим очень внимательно следил, чтобы рекомендовать, как из старых вещей, можно из нескольких старых вещей сделать новое. Были попытки собирать старые вещи, были подобие обменных пунктов, что в первую очередь было актуально для, допустим, семей, которые имели маленьких детей. Были такие практики, что сдавали старые детские вещи, взамен они получали вещи более взрослые. Сдавали
следующего размера.
Да, такое что-то такое.
А комиссионные магазины существовали?
Комиссионок, вот как их вот в нашем виде, я не припомню, чтобы были упоминания. Вообще в годы войны все было очень сложно. Черный рынок процветал. Пытались бороться беспощадно, расстрелы, концлагеря, нечего было делать, потому что система карточек неизбежно в любой вызывает,
где бы ты ни был.
Да, это безотносительно какая-то диктатура или не диктатура.
Андрей, я даже сейчас не перечислю всех, кто прислал эти вопросы, вы уж меня извините, но все сводится к следующему имени, к следующей фамилии. Хьюго Босс. это как только говорим о моде в нацистской Германии, так сразу возникает это
яппи. Ну да, любимец нынешних яппи всего мира. На самом деле, надо различать Гуго Босса отца и его сына, который, собственно, вот сейчас более известен как Юга, такой американизированный вариант, это были два разных человека. То есть, и Марка. Да, действительно, отец ШИУ. Почему-то считается, что он ШИУ для эсэсовцев. Нет, он ШИУ немножечко для других подразделений.
Вот здесь нам, кстати, Илья написал, известно, что серую форму для СС разработал Хьюго Босс, а кто разработал, правда, спрашивает, он первую черную.
Ой,
нет, ну неважно, мне сейчас интересно Хьюго Босс, то есть серую тоже не он сделал?
Он, нет, он не разрабатывал. Он ШИУ, но в основном он ШИУ для трудовых подразделений. И вот когда, после окончания войны, когда шел процесс денацификации Германии, они с сыном разошлись во взглядах.
После войны Гуго, уже.
Да, Босс из серии «Ни в чем не раскаиваюсь и ни в чем и не буду», ему был выписан штраф, и так с этим штрафом он и помер. Сын прошел успешно денацификацию, и, собственно, вот...
Очистился.
Да, как бы перед историей не виноват, и вот с именем этим вот сейчас выпускается весьма респектабельная марка одежды, хотя фамилия одна, марки разные, то есть все-таки надо учитывать. Вообще, это не единственный пример того, как некоторые известные марки были связаны со временами диктатуры. А туфли от Феррагамо, допустим, там, излюбленная обувь Евы Браун. По ее личной там привезли, по-моему, десятку паров специально из Италии, но там в чем была заковыка, что в силу того, что не хватало настоящих материалов, вот эти знаменитые пробковые каблуки и пробковая подошва возникла именно из-за дефицита. Сейчас она считается вот как бы абсолютным таким хорошим стилем, но это на самом деле был эрзац. Опять же, если говорить о Еве Браун, есть пара историй, она принципиально пользовалась только американской косметикой, к вящему неудовольствию Гитлера и Геббельса. Опять же, немецкие девушки могли быть обязаны тем, что сохранились перманентные стрижки, опять же, Еве Браун. В какой-то момент Гитлер решил запретить перманентные стрижки. Геббельс был крайне недоволен, но был уже готов пойти на этот шаг, и только вот вмешательство Евы Браун спасло перманентные стрижки. Но тогда пошли другим путем, предоставили парикмахерским предоставлять необходимые химикаты, и перманент исчез сам собой. Но, тем не менее, все-таки там были некоторые такие вот моменты.
Ну, вот здесь мне подсказали, что черная форма СС была разработана Карлом Дибичем.
Дибичем, да. Да, да. Он еще был до прихода к власти, был проект, но реализован уже в 1933 году. Дибич вообще очень много интересных вещей сделал, в частности, разработки символики, но это, наверное, тема отдельная.
Это отдельно, да. Вот Борис меня обогнал, задав свой вопрос, какие модельеры делали одежду для Гитлера и верховного руководства Германии, но я как раз хотел немножко по-другому задать вам этот же вопрос. А вообще Гитлер и его там соратники, они были безразличны к моде, или все-таки, то есть военной формы и все, или все-таки они тоже как бы
на вот это на фоне, реагировали? Да, вот всех этих бонз бесконечных можно выделить только двух людей. Потому что, конечно, среди мужчин, функционеров верхушки преобладала военная форма. Но мы не трогаем военных, она неизбежна. Мы не трогаем эсэсовцев, они неизбежны в форме. А партийные чины предпочитали ходить именно в партийной форме. И можно выделить только двух людей. Это Геббельс и Бальдур фон Шираха. Значит, Геббельс – министр пропаганды. Бальдур фон Шираха – это руководитель Гитлерюгенда. Позже гауляйтер и имперский наместник Вены. Собственно говоря, тут у них вкусы почти сходились. Во-первых, Геббельс предпочитал очень дорогие костюмы. Почему он не ходил в сапогах, понятно. У него была покалечена стопа. Он просто гипотетически должен был ходить только в ботинках. Поэтому сразу отпадали галифе. Но это опять не обязывало его ходить в очень дорогих костюмах. Ходил он в вызывающе дорогих. Плюс он и Ширах выписывали из Италии шелковые сорочки, что себе не позволял никто.
Но это не подвергалось какому-то астракизму, как-то, так сказать, какие-то...
Ну, вообще, на фоне того, что пропагандировалось скромность, стилистическое воздержание, ходить в итальянских шелковых сорочках, все-таки, наверное, было предусудительным, но никто не обращал внимания, на вид не ставил. Вообще, Третий Рейх – это страна двойных стандартов. двойной морали.
Антон из Москвы. А как полагалось выглядеть на людях женам немецких офицеров и известных в стране людей?
Все зависит от того, насколько высок в ранге был офицер. То есть, если это был какой-нибудь обер-лейтенант, то там, конечно, скромность, но все-таки желательно какие-то там уложенные венок волосы, минимум косметики. Но если
бриллианты.
Ну, откуда же у них бриллианты? Если они не грабили на Восточном фронте, то я не думаю, что там откуда-то у обыкновенного офицера могли взяться такие ценности. Вообще, вот верхушка, она была менее выдержана. Там, если посмотреть на главных модниц, ну, это Ева Браун, хотя она никогда не появлялась в обществе, а тем более вкупе с Гитлером. То есть она всегда была где-то рядом за третьим это, и вообще ее там даже секретарши-то стали представлять достаточно поздно. То есть он или стеснялся, или решили, что не вызываю это, лишних слухов. Естественно, гранд-фрау Третьего Рейха – это Магда Геббельс, которая считалась едва ли не леди номер один.
Лей, красавица.
Да, Инга Лей. В силу недолгого брака, но она была вызывающая. Одевалась, ничего не стеснялась, меха, шляпки, шелка, не стеснялась быть рядом с Гитлером. Собственно говоря, по версии, она и с Леем-то сошлась только для того, чтобы быть рядом с Гитлером, потому что там была очень длинная скандальная история с ее беременностью и так далее. Что... И, собственно, ее версия самоубийства не исключает с этим же связанное.
Еще вот какой вопрос. А, кстати, вот вы упомянули, что Эва Браун там использовала американскую косметику. Мы когда говорили про французских модельеров, мы говорим про одежду, а косметика-то знаменитая французская.
И не только французская.
Да, вот, ну, понятно. Но...
Да, там не только в смысле косметика, да. Значит, вообще было
очень... Вывозили, производство продолжалось?
Продолжалось, вывозили. Да, там был парадоксальный момент. Вот период 39-40, пока Франция, вот эта негласная война, не очень активная, потом стремительный бросок, она сдалась. За это вот небольшие два года, полтора точнее, даже год, если честно,
год,
сформировались большие запасы нереализованных вещей, то, что называется, шикарных. Белье, косметика, богатые вещи. Продавать их в годы войны во Франции считалось предосудительным. И поэтому производители, модные магазины несли гигантские убытки. Поэтому, как ни странно, вот все эти фешенебельные магазины были отчасти даже рады тому, что война закончилась. Более того, вдвойне были рады, что пришли немцы, потому что немцы начали активно все это скупать. Немцев тогда даже прозвали колорадскими жуками, потому что сметали буквально все. Белье, косметика, шнурки, все. Это не потому, что там в Германии все было настолько плохо, но и не настолько хорошо.
Потому что это Париж, да?
Да, потому что это Париж. Там буквально вот эти годовые запасы исчезли за несколько месяцев. И люди, вроде бы как вот эти торговцы, они даже радовались. Но потом они поняли, где совершили ошибку. Курс отношения франка и марки, рейхсмарки, да, оно оказалось далеко не в пользу, и поэтому, когда стали пересчитывать, оказалось, что они понесли гигантские убытки. Но это вывозилось, это была стратегическая...
И вывозилось в Германию,
да,
и там продавалось просто в магазине.
Кто для себя, кто как, потому что...
Это было дефицитом?
Это было дефицитом, но с продажами было сложно. Скорее вывозили для себя.
Так, сейчас еще что мы спросим. Что у нас здесь, какие столько вопросов, вы знаете, просто... Вот, ну, давайте вот это вот, Дмитрий из Екатеринбурга. Скажите, как одевались простые женщины Германии, не аристократки, в условиях войны?
Ну, во-первых, опять же, еще раз подчеркну, что в условиях войны начала появляться специфическая мода. Вот это лоскуточная, но на это надо было делать это. Во-вторых... Появилась мода, то, что называется преображение. То есть не праздника, а это как вот в бриллиантовой руке брюки превращаются. То есть делались такие платья, делались такие костюмы женские, которые при помощи каких-то клепок, пуговичек могли служить как рабочий, потом как вечерний выход. То есть на самом деле в годы войны все обстояло не очень хорошо, несмотря на то, что как бы считается, что Германия была более благополучной, допустим, нежели СССР. Мы-то все сразу жестко, все для фронта, все для победы. Там некоторое время все-таки пытались не ограничивать. Геббельс был против. он не хотел, чтобы была видимость того, что у Германии плохо дела, чтобы... но на самом деле карточная система была введена. И вот если посмотреть, то очень много ремонтировалось обуви. И на самом деле весьма не повезло тем немцам, у которых до 1939 года не было изобильных гардеробов. Если это было, можно еще было как-то мудрить. Но вот, допустим, австрийцам повезло меньше. То есть у них не были сформированы запасы, хотя австрийская мода была на подъеме, и ну, вот у них как-то вот австрияки пострадали. А вообще все очень просто. Иногда одежда для работы... Опять же, большое количество работающих женщин, чему идеология национал-социалистическая принципиально противилась, но война есть война, это неизбежно, смена социальных ролей между полами, между мужчинами и женщинами, то, опять же, рабочая одежда должна была быть настолько универсальна, что ее можно в некоторых случаях было использовать как выходную. И, опять же, очень сильно было связано, вот Гитлер противился тому, чтобы пытались давление на девушек и женщин, которые ходили в кафе, допустим. И некоторые догматики, опять же, Розенберг считал, что это вызывающе. Ну, там, что не надо совсем гайки было, Геббельс настаивал, Гитлер, совсем гайки закручивать, потому что если мы совсем закрутим гайки, мы потеряем поддержку женщин. То есть они все-таки оставляли некоторый такой вариант для маневра такого социального, социально-культурного. Но на самом деле предлагалось сделать, вот в большинстве своем, допустим, вот у меня есть журналы, там, «Фрау Варта», это женская вахта, в том числе периода войны, предлагалось переделать старые вещи. Mm-hmm. То есть, и, опять же, бесконечный призыв. После окончательной победы, победоносной Германии, у всех будет все, все будет замечательно, вы будете модные, красивые, но пока потерпите.
И должны были быть такими рукодельницами.
Да? Естественно. Mm-hmm. Ну, еще раз говорю, мода войны – это появившиеся брюки.
Андрей, ну вот вы только что уже упомянули, я так понимаю, что, безусловно, там, ну, журналы модные тоже выходили.
Да.
В общем, без...
Я могу, по крайней мере, назвать, вот если, собственно, мода, то там было три журнала крупных. Это «Мода», собственно, «Дама», «Ди Даме» и «Серебряное зеркало». Но модные странички были фактически были во всех журналах. Да, там, хотя я не могу сказать, что там вот прям уж активная модная жизнь была. Там были показы, были, во Франкфурте были, организовывались. Были модные съемки, были даже свои манекенщицы, но они не были настолько известны. Вот если сейчас даже модель, не манекенщица, а с модели, да, о них знают все, там, ну не будем перечислять, то там в основном это были как бы девушки, которые учились там на закройщиц, в франкфуртской школе моды, допустим. То есть они как бы совмещали. То есть не было такого культа модели, и вообще как бы формирование культа определенной личности рядовой, там, оно противоречило национал-социалистической идеологии. Там была только одна личность, Адольф Гитлер, и вот вокруг нее культ, а вот формирование каких-то вот вторичных культов вокруг актеров, писателей, оно считалось предусудительным, да. Изменилась ситуация только в годы войны. Там потребовался культ героя. Но это уже была вынужденная мера, и, собственно говоря, там начали прославлять. Но если возвращаться к моде, то, опять же, периода войны, все достаточно скромно. То есть,
Но как далеко распространялась эта скромность? Вот опять же, если говорить уже, так сказать, о высших эшелонах, да, ну, и военных то же самое, там, жен генералов, да, там, скажем, жены политиков крупных. Ну, все-таки что по поводу украшений, по поводу этих всех драгоценностей, да?
Да.
Какое отношение к этому было? Я не верю, что у них не было этого.
Конечно,
да?
были.
Да? Вот, предосудительно было носить это, демонстрировать? Или как это? Как это воспринималось?
Там предосудительно было вот, показываться на людях. Фильм. Да, вот была внучка...
А что, носить бриллианты дома для своих только?
Нет, ну были закрытые мероприятия, то есть закрытые вечеринки, скажем так, условно, где собирался только высший свет, там они как бы могли показать. Но вот был такой вызывающий случай, внучка Вагнера, Рихарда, то есть не которая Виннифрид, а которая ее дочь, она появилась в Берлинской опере в черном шелковом платье с ярко-красным маникюром, с ярко-красным педикюром, в золоченных босоножках, с изящно длинной прической и с бриллиантовым колье и, так значит, с аналогичными бриллиантовыми сережками. Просто показываю пример. Она вызвала шок. На нее смотрели либо как с каким-то суеверным ужасом, как она могла себе позволить на людях. Не, то есть все прекрасно знали, что были богатые люди. Опять же, вот печальный пример. Супруга коменданта Освенцима, она же наладила специфическое предприятие по пошиву одежды. Ну, для эсэсовских, и они там себе ни в чем не отказывали. То есть и по моде жили, и когда же ее арестовали, она же, если не ошибаюсь, была признана военной преступницей, ну, там было, ну, Хёста точно признан, значит, повешен. Ее же задержали вместе, она пряталась на сахарной фабрике, на сахароперерабатывающей. При ней нашли 10 чемоданов с мехами, с платьями, с бельем, это работали заключенные. То есть даже была такая норма выработки.
Вот. Здесь вот как раз нас спрашивали, работали ли военнопленные, иностранные рабочие, пригнанные в Германию на
модных предприятиях,
на модную промышленность.
Да. Ну, насколько можно вообще было говорить о моде, еще раз говорю, что там пытались годы войны уйти.
Одежды,
работали, конечно, работали.
Здесь вот Илья из Тулы спрашивает, а я сижу и мучаюсь, потому что у меня в студии здесь был гость, который целую книжку написал про Борда Моден. Илья спрашивает, не тогда ли родилась Борда Моден? Ну вот не могу сейчас вспомнить все подробности
дома
моды. Вот... По-моему, она существовала и до войны, но во время войны у них, по-моему, были какие-то...
То, что они не лидирующие позиции занимали, это факт, потому что просто в документах не встречается, если бы они были лидерами, они неизбежно встречались. А возникнуть могли и возникнуть до этого, потому что очень многие бренды, очень многие имена, как бы из-под войны, вот опять же Кристиан Диор. Ну, надеюсь, не надо пояснять со своим новым направлением послевоенным. Он же вынырнул именно из оккупированной Франции. То есть, когда он помогал Люсьену Левонгу, когда требовались вот как раз эти, он как раз вынырнул. То есть, очень многие имена всплыли именно после войны, но корнями уходили в войну.
Андрей, еще 30 секунд. Андрей из Омска спрашивает, откуда и почему взялся коричневый цвет униформы в начале?
Ой, это самый простой вопрос, потому что никакого смысла в этом нет идеологического. Гитлер по дешевке купил в форму тропических экспедиционных войск, а поскольку Германия после Первой мировой войны лишилась всех колоний, то и форма больше не требовалась, ее продали просто по дешевке. Это стечение обстоятельств.
Только поэтому у нас была коричневая.
Только поэтому коричневая.
Не знаю, как вам, мне было интересно. Это была программа с Андреем Васильченко, говорили мы о моде 30-х годов и 40-х, и первой половины 40-х годов, то есть времен нацистской Германии и войны, была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».